Отец, мы славим Тебя за Твою благодать великую, которую Ты излил в наши сердца. Просим Тебя также, чтобы Ты нас научил в другой благодати возрастать, в Слове Твоем, читать его, понимать его, применять его в нашей жизни, чтобы это Слово действовало в нас, чтобы мы понимали, что это тоже дар благодати, дар, который Ты нам дал для изменения характера, для того, чтобы в нас больше было видно Христа и меньше было видно нашего Я, нашего эгоизма, наших желаний греховных. Просим Тебя, Духом Святым, используй это время, чтобы действовать в нас, чтобы Ты становился все любимый для нас, и чтобы грех становился нам более ненавидим. Молю Тебя во имя Иисуса Христа об этом. Аминь. Аминь. Сейчас работает. Всех приветствую. Привет в церкви Кёльн. Там сегодня был, который к нам приезжали. Помните, когда меня не было? Они меня... В общем, я сегодня там был. От них большой вам привет они передали им. Говорят, что им нравится к нам приезжать. Я говорю, ну, я вам эту возможность предоставлю, не переживайте. Что им нравится здесь быть. Вот. Хорошо, спасибо вам за песню, которая была о благодати спасен с тобой. Amazing Grace, how sweet you sound. Что-то такое, да? Она по-английски называется, почему немножко по-другому, по-немецки тоже она называется Огнады Готес Вундаба. Великолепная благодать Божия, Amazing Grace. Amazing — это вообще, это величественная благодать Бога, как сладок твой звук. Да, это гимн вообще. Его во всем мире играют. Джон Ньютон его написал. Очень интересно, бывший торговец рабами. Посмотрите, про него есть много. И художественный фильм есть, и документальный фильм есть про Джон Ньютона. Очень интересный был дяденька. И думал, что ему никогда не будет спасения. И соревновался с Павлом за звание первого грешника на земле. Я думаю, что хорошо, если бы каждый из нас мог бы в этих соревнованиях участвовать. Кто самый великий, как на немецком написано, что я самый большой грешник, самый великий грешник, когда Павел писал. Да, хорошо. Итак, мы сегодня с вами читаем наше послание к Иакову, вернее, не наше, а послание Иакова, которое мы с вами разбираем, и сегодня мы пойдем дальше. В следующий раз у нас будет вербное воскресенье, там будет другая проповедь, по-русски так называется, по-немецки правильно называется, Пальмензонтаг. Пальмы постилали, они вербы ему под ноги. Похоже, что в России верба цветет в это время. Я не знаю, как эти все праздники. В общем, если вы привыкли к русским названиям, вам лучше немецкое прочитать. Они более-менее к Библии приближенные, немецкие названия, чем русские. Например, Троица. Такого вообще праздника в Библии нет. Он называется День Пятидесятницы. И по-немецки он так и называется. Пфинстен. А Пфинстен — это 50. Пентакост или Пфинстен — это 50. То есть день Пятидесятницы, на 50-й день был день урожая. И тогда доживем, поговорим с вами. Вот. Я надеюсь, что мы в этом году тоже поедем, наверное, на понедельник, да, на природу. Как всегда мы это делаем. Надо будет подумать на эту тему. Хорошо, итак, мы с вами в послании Иакова находимся. Открывайте, пожалуйста, его, и мы сегодня разберем. Когда говоришь о грехе, всегда неприятно говорить, потому что приятно говорить о благодати, приятно говорить о солнце, приятно говорить о небе, приятно говорить о «Бог наполняет сердце мое, мне так хорошо». И когда особенно, как говорят немцы, говорят, когда еще железные монетки в кошельке у тебя бренчат, вообще хорошо, клинк там, дринг-дринг. А вот когда тучи, когда грязь, когда ты совершаешь грех или вообще грех, по-нормальному верующего человека грех должен гнести, так можно сказать? Не, гнет. Гнетет. Гнетять. Меня должно сокрушать это. Сокрушать меня должен грех, что я грешу. И должен, как Давид, кричать в 50-м псалме, когда Давид обращается к Богу, он говорит: «Благой, милостивый, милосердный», там слово «милосердный», «рахам». матка женщины, материнская утроба, где он, представьте себе, что Давид кричит, как будто маленький ребенок, родившийся, столкнувшись холодно, мокро, морщины, есть хочу, отрезанно от утробы матери, как будто он кричит: забери меня обратно туда, я не хочу здесь быть, в этом мире, и мне там так было хорошо, я же в раю там был. Вот Давид обращается к Богу и кричит: у тебя вот эта защищенность, после того, как он согрешил. То есть грех – это неприятное существо. И когда мы грешим, если, давайте скажем открытым текстом, если вы грешите, и вас это никак не действует на вас, то у вас реально, или у нас с вами тогда реально проблемы с Богом. Грех должен меня сбивать. Может быть, я не соображаю, как я начинаю грешить, и вдруг грешу. Это другая история. Так вот, сегодня как раз мы и посмотрим этот механизм с вами в деталях. Как-то много лет назад мы об этом говорили. Сегодня немножко с другом ракурсе. Как происходит этот механизм? Раз, и я опять сделал грех. Да не хотел же уже, уже же каялся, и я обещал, что не буду. А он опять происходит. В прошлый раз мы с вами поговорили, вот эту, я ее называю формула греха. Есть у каждого закономерности, есть формула. У нас есть учитель физики, математики здесь, или чего там, я не знаю. В общем умная сестра у нас. Бог, конечно, дал это, я все понимаю. Вот у каждой закономерности есть какая-то формула. Нет, даже вот все, что находят, говорят, какая-то формула должна быть. Все по формулам работает. Так вот, интересно, что грех тоже по формуле работает. У него есть формула, по которой он работает. И если эту формулу знать, тогда можно как-то менять, как-то врезаться туда и говорить: я не хочу, чтобы это равно опять было. То есть А плюс Б равняется С. Если я знаю, как она функционирует, логически идет, так тогда я хочу врезаться и сказать посередине, сказать: я не хочу, чтобы это вышло опять. Но надо знать формулу. Если ты формулу не знаешь, то сложно что-то изменить. Так вот, эта формула написана в Якова. Яков пишет ее своим получателем письма. И давайте мы ее прочитаем. Я прочитаю 13-16 стих. Вот маленький такой контекст. 13-16 стих. «В искушении никто не говори», 1 глава Якова, 13-16 стих. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом. Да и сам никого не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». И дальше: «Всякое даяние доброе» и так далее идет от Бога. Мы будем в следующий раз говорить. То есть не обманывайтесь, от Бога зло не исходит. Зло в вашем сердце – это не продукт Бога. Раз, мы это говорили, второе, зло в сердце человека, Бог, когда ставит меня в испытание, не цель его, чтобы я сделал грех, это не его цель, он не хочет, чтобы я делал, он часто использует грехи мои для славы своей, это другая совсем тема, но здесь Яков им пишет: если вы не выдержали в испытаниях и согрешили, то Бог ни в коем случае не виноват в том, что произошло. И он говорит: виновата только внутренняя. Здесь он употребляет слово «похоть» для внутреннего состояния. И мы с вами в прошлый раз говорили, что прежде чем грех начинает рождаться в сердце, происходят две вещи. Кто помнит, какие две? Только в конспект не смотрите, там все написано. Происходит отвлечение и обольщение. Увлечение здесь написано. Смотрите, написано. Каждый, 14 стих, но каждый искушаясь, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Увлекаясь или отвлекаясь. Или когда меня отвлекают, чтобы увлечь другим чем-то. То есть греху предшествуют две вещи. Отвлечь надо сначала и привлечь чем-то другим. То есть вот эта связка срабатывает. То есть тебя надо отвлечь и привлечь другим чем-то, искусить тебя, обольстить тебя, сказать: тебе это надо. Я часто привожу примеры, когда продают, когда к нам рекламу что-то приходит продать. Вот вы живете себе и спокойно живете. И вдруг, или вам пришел домой, сейчас уже мало кто пускает их домой, сейчас больше по телевизору, и вдруг, бум, показываю, чистящее средство. И туда прям окунули, вытащили, и все чисто из сковородки. Все. И вы думаете: ну как я прожил столько лет без этого чистящего средства? Все очень просто. Этот способ, надо вас отвлечь от того, что у вас есть, увлечь вас другим, и вам рассказать чуть-чуть, не совсем правильно, как это работает. Конечно, оно чистит, только не так, как показывают. Я вам еще секрет открою. Минеральная вода, сильно газированная, тоже хорошо кастрюли чистит. Попробуйте. Дешевле в 20 раз, но эффект хороший. И кока-колы чистят, бамперы на машинах, и все чистят. Я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что реклама работает по этому принципу. Надо отвлечь от чего-то, чем я занимаюсь, и привлечь другим. И часто вот это привлечение, оно не совсем правильно. Там есть истина, но не совсем. Не совсем правда так работает. И вот мы с вами об этом говорили. От чего нас, верующих, отвлекают? Смотрите, дьявол тоже в этой истории работает. Функционирует, он никуда не делся. Но он ничего не может сделать. Верующие стоят под защитой дьявола. Много мест в Библии об этом говорят. Самое интересное, что сам дьявол говорит о том, что Бог вокруг верующих защиту ставит так, что он ничего сделать не может. Поэтому все эти сказки не слушайте по интернету или каких-то там, или кто-то вам из друзей рассказывает, что дьявол прям вот такой, что он там, и надо с ним воевать, не знаю, что с ним делать. Это другая тема. Опять другая тема. Дьявол, единственное, что может сделать, он может меня отвлечь и обольстить. Но он меня не может заставить делать грех. Если вы помните, то в Эдемском саду Еве никто руки не выворачивал, пистолет к виску не подставлял и не растягивал ее цепями. Что сделал сатана? Или змей в виде змей? Увлек, отвлек и обольстил. Ничего другого. Он ей дал информацию почти... Вы знаете, что если взять... Если мы сейчас возьмем судью, прокурора и адвоката, наймем и реально проведем уголовное дело, процесс, уголовный процесс, змей выйдет оправданным. Его невозможно осудить. Он скажет, я ничего не делал. Что я сказал? Что они... Я сказал, что они не умрут, так они живые остались. Я сказал, что они будут как боги, которые решают, что добро, что зло. Так они и есть такие, что они решают, что добро и что зло. Что я наврал? Чего я сказал неправильно? Конечно, там можно ему... Но он будет выкручиваться, и его оправдают. В Америке его сразу оправдают. Ему вообще скажут, еще осудят тех, кто его осудил. Что я сделал такого? Я что, где я неправду сказал? И речь не идет правда-неправда. Речь идет о том, что он отвлек и обольстил. Он дал информацию, не пояснив ее, эту информацию. Например, змея в Германии можно осудить за то, что он маленькими буквами АГБ, Allgemein Geschäftsbedingung, не дал прочитать. Другими словами, он не рассказал им, что с ними будет после того, когда они это сделают. Да? Он как будто подписали контракт на 2 года, а думали на 1 месяц. Не сказал. То есть речь идет о том, что именно так он подействовал. Теперь представьте, если это у Адама с Евой сработало, зачем изобретать новый велосипед? Когда можно всем это делать, и у всех работает. У Давида работало, у Моисея работало. У всех работает. Все люди клюют, у одного не сработало. Если ты Сын Божий, Евангелие от Матфея, 4 глава. Иисус говорит, ты еще сомневаешься. Давай проверим, вот смотри, я ни на одну, ни на вторую, ни на третью. Не отвлекся от своего задания и не обольстился. Ну нету другого. Братья и сестры, друзья мои дорогие, когда мы с вами делаем грехи, первое, нас отвлекли, второе, обольстили. И после идет процесс, о котором мы будем говорить, зарождение греха. А какое у нас главная вещь, задание здесь на земле, от которого нас надо убрать? Наш взгляд надо убрать оттуда, отвести, чтобы что мы ни делали. У нас Бог, мы уже много говорим, Бог спасает людей для одной большой цели. Все остальные это побочные явления, как у медикаменты. Вы пьете побочные явления. До того, в Римлянам 8 глава, в Галатам написано, образ Христа. Чтобы, Павел говорит, я в муках рождения, пока не отобразится вас Христос. Он избрал призванным Бога, любящим Бога, призван по его изволению, все содействует ко благу. А дальше что написано? А дальше написано, что Он нас избрал для того, чтобы мы были образом Его, чтобы Он был первородным среди нас, среди многих братьев. То есть образ Христа – это и есть цель, которой нас ведут. И вот если нас от этого отвлечь, тогда мы во все тяжкие грехи впадаем. Потому что Иисус, помните, был на земле, Он сказал, мотиватор или мотив, единственный, который позволяет не грешить, ради Меня. Ради жены не могу, ради детей не могу. Ради братьев и сестер не могу, ради соседей этих, они такие добрые мои соседи, не могу ради них. Христос говорит, хорошо, ради Меня пробовал, Это единственное, что может. А ради меня это значит, мне надо весь свой фокус сместить на Христа, чтобы меня назад возвращать. Ты зачем здесь живешь на земле? Ради тебя. Ну вот, поэтому не делай. И если ему удалось нас отвлечь и обольстить, то мы тогда попадаем в процесс, в интимный процесс зарождения греха, как пишет об этом Яков. И сегодня мы об этом поговорим. Для начала нам надо согласиться с тем, что среди нас нет ни одного, кто бы не грешил. Или я, может быть, ошибаюсь. Может быть, кто-то есть, кто думает, что он никогда не делал грех. Есть такие люди на земле, люди, которые не делают грех. Они уже умерли. Ни одного живого человека нету, который не грешил. Мне так интересно было, я на этой неделе читал, как Соломон, 8 глава, 3 царств, благословляет храм. И он там говорит, когда они придут перед тобой, перед грехом, и такая там вставочка стоит, такая, как бы, скобка открывается, скобка закрывается. Потому что нет ни одного, кто не грешил бы. Скобка закрылась, то ты услышь их и прости. То есть, как скобку открыл, объяснить, Господь, ни одного нету, кто без греха. А если я не ошибаюсь, в притчах есть написано, что нет ни одного, кто делал бы добро и при этом не грешил бы. Вы можете себе представить? Библия говорит о том, нет ни одного человека, который бы никогда не грешил. Даже делая добро, можно по ходу согрешать. Не попадать в царь. Да? При этом. Я вам открою еще один секрет. Даже пастыри церквей грешат. Может быть, это странно вам слышится. И еще секретный секрет. Даже проповедники по интернету, чьи проповеди вы смотрите, тоже грешники и тоже грешат. Какие бы святыми бы они ни казались там, и двуногими иконами они бы не были. Двуногие иконы, знаете, иконы, которые ходят на двух ногах, и вся церковь, все, кто его слушает, все говорят, какой у нас проповедник, какой? Они его все там, они говорят, фу, эти православные иконам поклоняются. А вы чем, а вы кому поклоняетесь? У вас есть своя икона, ваш пастырь или проповедник. Я сейчас не про вас, я надеюсь, вы это не делаете. Которые ходят, труд натирают. И часто это происходит с проповедниками интернетными. Знаете почему? По одной причине. Никто не знает, как они живут. Вы не знаете, как они реагируют. Вот даже те, кто нас слушает и смотрит сейчас уже или по интернету, или слушает. Если пастырь или проповедник не рассказывает в проповеди о том, как он живет, как он согрешает, как он борется с грехами, как он потом встает, как ему уйти. Откуда люди узнают, как я грешу, как я справляюсь с этими грехами? Даже такие вопросы. Во что пастырь грехи делает? Да ты че? Представьте, я помню, как одна сестра сказала, у нас такая радость в церкви, наш пастырь грешник. А те, которые слушали, говорят, а зачем вы тогда ходите в эту церковь, если у вас пастырь грешит? Здрасте. О, там получается, что он безгрешный, и туда ходить поэтому надо. Вы знаете, очень интересно, все грешат. Нет ни одного, поэтому, чтобы не грешить, чтобы... А кто-то больше, кто-то меньше, это другая уже история совсем. Кто-то больше, кто-то меньше, где-то в одном месте кто-то справляется, где-то в другом месте справляется. Но здесь я хочу... И, кстати, Яков об этом говорит. Посмотрите, 3 глава, 2 стих. В этом же послании Якова, посмотрите, если у вас открыта Библия, гляньте. Написано, 3 глава. «Братья мои, немногие, делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем». Сколько согрешаем? А вы заметили, он не сказал «вы». А как он сказал? «Мы». А он кто? Пастырь Иерусалимской церкви, столб, на котором христианство все организовываться начало. Яков, ты поменяй местоимение. Вы, не мы. Нет, уж, дорогие, он говорит, мы. И он говорит, кто не согрешает слово, тот человек совершенно могущий обуздать и все тело. Мы дойдем когда-нибудь до этого, я надеюсь, доживем, будем об этом. Очень интересная история говорить об этом. Но здесь я хочу подчеркнуть одну коренную разницу. Согрешать и жить в грехе – это разные две вещи. Верующие не живут в грехах. То есть грех не имеет, согласно Римлянам 6 главе, грех не имеет власти надо мной, над верующим человеком. Он мне не может указывать, что мне делать надо. Я не живу в грехе, я не живу, я надеюсь это, что мы все не живем мыслями, как облапошить других, вылезти чистым из воды, что вы живите как хотите, а я буду жить как я хочу. Я верю и надеюсь, что никто из нас так не живет. По крайней мере, это не главный его мотив. Жизнь. Верующие, искупленные Богом люди, они освобождены от власти греха. И у верующих есть то, что нет у неверующих. У них есть возможность греху сказать «нет», потому что Дух Святой внутри есть. Неверующий, он если и скажет «нет», но только не ради Бога это будет, не ради Христа он скажет, что он не будет грешить. Неверующий человек, если так и будет, он просто живет для себя и своих удовольствий, своего блага. Другие люди его не очень-то волнуют. И здесь опять есть. Если он от них не зависит. Вот если он от них зависит, соседи, друзья, родственники, то да, там у некоторых неверующих можно поучиться, как надо жить, как надо милости не давать, как надо добро делать и так далее. Но в основном, я сейчас, опять же, не каждого, в основном, только если я завишу от них. Вот чтобы проблем в подъезде не было, надо со всеми быть добрым, улыбаться, всем здороваться, всем все хорошее говорить. Тогда у меня я буду себе спокойно, тихо в своей конуре жить и грешить. И никто меня трогать не будет. В том плане, понимаете? Задача верующего, главное стремление его жить для Бога и блага ближнего. Вот смотрите, если человек, ну, вам неверующий, например, скажет, да, давай потягаемся, кто из нас лучше дела делает, ты или я. Вы задайте ему вопрос, мотив твой, потому что ты любишь Бога и ближних, поэтому ты это делаешь? Возлюби Бога, помните? И ближнего, как самого себя. Это твой мотив, почему ты не делаешь добрые дела? Однако формула греха работает одинаково, как у верующих, так и у неверующих. Что верующий делает грех? Вот тот грех, который мы сделали, посмотрели, сказали, сделали, то есть продукт. По-немецки называется очень хорошо. Herzensünde и Tatsünde. Грехи сердечные и грехи сделанные, которые произвели на свет. Вот об этом здесь Яков об этом говорит. Он рассказывает, как грех появляется здесь, как он рождается, проходит процесс, и как он, бумс, вышел наружу. Это уже тадзюнден, те, которые я сделал. Сказал, совершил, посмотрел, там, я не знаю, уже совершенный грех. Кстати, совершенный, от слова совершенный тоже, совершен, сделан уже, закончил, родился. Давайте посмотрим эту формулу. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Об этом мы в прошлый раз говорили, сегодня чуть-чуть. И дальше, смотрите, 15 стих. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Похоть – бабушка смерти. Мы об этом тоже говорили. Похоть – бабушка смерти. Яков прибегает к интимным отношениям, чтобы нам было более понятно, как в нас производится грех. Друзья мои, если кто-то из нас с вами говорит, как-то так вышло, что я согрешил, то на суде Яков по своим посланиям выйдет против нас с вами на Божьем суде и скажет, родной мой, ты читал послание мое, которое я написал? Да. Здесь написано ясно, что просто так согрешить никто не может. Сделанный грех был не просто так. Извините, как-то вышло, что я так сделал. Яков говорит, нет. Это извини, это не просто так сделал. Началось это все глубоко в сердце. Похоть же зачавши. Смотрите, он говорит, похоть же зачавши. Зачавши по-немецки или по-другому перевести, приняв. Смотрите, что он берет. Он похоть, он сердце человека сравнивает с маткой, матери. Такое старое русское слово, плохое, утроба. Не знаю, эквивалент. По-немецки мутерляйб, ну, красивее, на мой взгляд, звучит. Нет, да? По-немецки красивее? Мутер. Ляйб, да? Мутерляйб же называется. Он сравнивает сердце наше, похоть, с маткой материнской. Она приняла. А что происходит в этот процесс? Одна клетка связывается с другой клеткой, они встречаются, полюбили друг друга в организме у женщины, им друг другу понравились и решили жить вместе. Ну, просто об этом еще никто не знает, кроме этих двух клеток. Они встретились, соединились, стало одно целое, нашли место, прилепились, и там начинается новая жизнь. Правда? Примерно так, как женщины. Я правильно сейчас мужчина? Так, попросту говоря. Один встретился с одним, Им понравилось, они стали одной плотью и решили дальше развиваться, друг от дружка размножаться. И вот от этой клетки начинается деление. А она там чик и делает. Смотрите, что говорит Яков. Прежде чем мы что-то сделали, похоть же зачавши рождает грех. Прежде чем грех родился, грех, он сначала там целый процесс произошел внутри моего сердца. И он его сравнивает с интимными отношениями. Кто-то с кем-то встретился, договорились, решили. Потом он там развивался, потом он рос, потом он достиг возраста определенного, и потом он родился. Представляете? Каждый грех, который я делаю, вот этот процесс проходит. Просто некоторые уже идут как по накатанной дороге. Это называется характерные грехи, те, которые, от которых мы отделаться никак не можем, и каждый день о них каемся. И опять делаем. Это характерный грех, присущий человеку. Они по накатанной движутся, они быстро, у них процесс вынашивания быстро. Там быстро рождается. Только задел, как говорят некоторые люди, ты видел этого человека? Видел. Что ты о нем скажешь? Ну, похож на будильник. В смысле? Ну, сам по себе спокойный, если его не заводит. Знаете, да? Говорит, я же не виноват, что меня завели. Не заводили бы, я бы не звонил. А Бог говорит, что все равно, Яков, Бог через Якова говорит, процесс все равно с ним происходит внутри. В это время грех начинает завязываться внутри человека. Наружу пока еще ничего не видно. Он еще ничего не сделал. Вот женщина, когда забеременеет, там уже 2-3 месяца, если я не ошибаюсь, а то и больше, не видно. Но там уже есть. Он уже там. А как это заметно, что... Как начинается заметно быть, что что-то внутри зарождается, что скоро выйдет наружу? А как это... Вот смотрите, внешне ничего нет. Здесь еще не видать. Некоторые мужчины больше похожи, что они беременные есть, чем женщины, которые на третьем месяце беременности находятся. Токсикоз! Смотрите, живота нету, вроде бы нормально все. Ты смотришь, какая она странная стала. Что-то у нее внешние проявления странные. Вот понимаете, точно так же люди иногда наблюдают за нами и говорят, сейчас согрешит. Слушай, что-то не туда он пошел куда-то. Что-то он простал, что-то с ним не то. Что-то с ним происходит. И подходит, говорит, тебе уже кто-то чего-то сказал? Да не надо никто ничего говорить, по тебе видно уже, что там уже зачато, уже зачался. Уже сейчас ты будешь его делать. Если вы ходите закупаться вечером в пятницу в магазин, если вас вдруг кто-нибудь там закупается, часов в 9 вечера магазин, который до 10 работает, 8 в 9 вечера. Обратите внимание на молодых людей, которые на кассах спиртное берут. Вам, у вас такое бывает? У них в глазах уже нарисовано, что грех там внутри. Они знаете, что делают в это время в магазине? Они не думают, согрешим мы сегодня или не согрешим. Они запасаются вот этим алкоголем всем, что они там покупают. У них там уже вот такие дети, готовые родиться на свет. В духовном смысле плане. Они ждут этого часа и минуты этого парня или эту девушку, когда они будут грешить по полной катушке. Грех там уже... Вы его не остановите. Он уже... Вот, можно маму остановить, чтобы она не рожала, если ей уже на 9 месяце, на 10? Там уже все. И в глазах там видно. Ты на них смотришь, думаешь, если мы с женой попадаем, нам аж плохо внутри становится, когда мы их видим. Я говорю, Господи, сколько сегодня опять будет покалеченных душ, покалеченных сердец и покалеченных после того, что сегодня. Пятница здесь, в Германии, и суббота. Это, кстати, немцы в пятницу больше делают грехов, чем в субботу, потому что в воскресенье надо отдыхать и трезвым идти в понедельник на работу. Пятница – это хоррор. Что происходит на дискотеках и везде во всех остальных местах, которые здесь творятся. И к чему я говорю? Их видно, что они идут грешить. У них... Если вы его в понедельник встретили, во вторник в университете, это будет совсем другой человек. У него грех там только начнет зарождаться там. В России каждый день. Мы, кстати, выяснили с немцами в среду, почему русские так много пьют. Я им говорю, 99% русских фильмов заканчиваются плохо. А немцы тут сидели, говорят, теперь мы поняли, почему они так пьют, русские. Я говорю, как? Русские не знают, кто такой Голливуд и что такое хэппи-энд. Там обязательно главный герой должен умереть в конце. И потом титры пойдут, без всяких объяснений. Смотрите. До этого было отвлечение, обольщение. Человек начинает много думать о грехе, задерживает свои мысли на определенных предметах, людях или удовольствиях. Другими словами, в сердце начинает расти ребеночек. Бог через Соломона описывает этот процесс вообще удивительно. 23 глава притч. Откройте, пожалуйста, вот особенно если вы ни разу его не открывали, не читали. Это потрясающе. Вы же помните всегда, что евреи разговаривают картинками. Любую вещь, которую они описывают, если там нету сердца и отношений, связано с сердцем и с отношениями. Вот как описать происхождение зарождения греха? Лучше, чем Соломон это сделал, так как Бог ему дал самую большую мудрость на земле, мне кажется, вот это просто невозможно лучше описать, как описывает это Соломон в 23 главе притч. Посмотрите. Он пишет о том, что пьянство очень вредно, то есть пьяница очень вредный. Но если мы внимательно будем читать, это зарождение греха. На основании вот этого греха можно посмотреть, как любой грех зарождается. Потому что обычно в Библии пьянство берется как самый страшный грех, который видимый просто, остальных невидимый. Согласитесь, если я выпью стакан водки, раньше будет заметно, что токсикоз, в кавычках, что там что-то начинает происходить, чем если я просто буду там думать о ком-то долго сидеть, какой он негодный человек. Ну, поэтому пьянство ярко выраженный, который видно сразу, и грех, и на его основе очень много истин интересных говорится. Посмотрите. 31 стих, 23 глава. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид». Вы заметили? Что первое происходит? «Не смотри». Первый взгляд. Вот бы это бы сделать, а? Мысль только пришла. Посмотрел. Что второе происходит? Смотрите, не смотри на вино, как оно красное. Красное. Рассмотрел в бутылке. Уже красное, оказывается. Красное. Не белое, да? Красное. Уже красное. Краснеет. Он смотрит на него. Представьте себе бокал, такой кувшин большой вина. Вот такой вот он. И вот оно стоит, шевелится. Он так смотрит на него. Красное вино. Вино красное. Красное. Раз луч солнца на него. Ух ты, искрится. Вы чувствуете, что происходит? Начинает заострять на него внимание, начинает больше думать о нем, и оно ему начинает искриться, нравится. Я хочу его, я хочу. И потом, а третья ступень, как оно так, знаете, вы его когда пьешь, он так ровненько здесь идет, так приятно, мягенько, так хорошо. Вы видите, он же пишет это. А потом он говорит, как-то так вышло, что я напился. Ничего не как-то так вышло. Вышло не как-то, а это был целый процесс. И что он говорит? Впоследствии. Почему прибегает Соломон к этому сравнению, к этой притче? Потому что как в этот момент, когда ты пьешь, тебе ничего нет. Пройдет время, и ты уже, и у тебя, ты опьянеешь, просто говоря, да? То есть сразу человек в момент, когда он пьет, он не становится пьяный. Чуть-чуть прошло времени, ух ты, и русские говорят, опять перепил. Она, жена ему говорит, ты же пить не умеешь, посмотри, опять напился. Он говорит, вот я и учусь, никак научиться не могу. Поэтому и пью, что учусь, не могу научиться. А как этот перепил появился? Что ты не знал, что ты перепьешь? Заметите, авторы Библии показывают, вот смотрите, грех делает точно так же. Сначала ты смотришь, потом... краснеет, потому что как они это делают, ой, как он это делает, ой, а можно я тоже припишу себе? Ну, я просто припишу, чуть-чуть просто, когда буду говорить, я больше расскажу, я же в любой грех. Сначала ты смотришь, наблюдаешь, потом ты, ага, вон, я хочу. Сделал, а впоследствии пришли последствия. И что с ними делать теперь? Вот оно зарождение греха. Не смотри, как оно краснеет, искрится, как ухаживается ровно, впоследствии укусит тебя. Человек думает, что он способен удержать себя от падения. Ах, это мелочь. Ах, я знаю себе меру. Однако результаты подчас совершенно негативные. Утвердительное выражение «я знаю, я умею, я могу, я понимаю», произносимое с ясной уверенностью, свидетельствует о том, что человек находится в опасной стадии зачатия греха, что процесс пошел. Я могу справиться, не переживайте. Мне не надо здесь никто, ни указ. И я сейчас вообще не про алкоголь говорю. И включительно напиваться, упиваться вином. А другие все грехи точно так же. Мне не надо, я справляюсь. Впоследствии, позже оно тебя сделает пьяным. То есть ты обязательно почувствуешь результат того, что ты сделал. Ты будешь сожалеть, ты будешь каяться, ты будешь убиваться от содеянного. Ты будешь хотеть все исправить, но с чего все началось? Со слов «не смотри». Что сделал в Эдемском саду змей? Посмотри. Которая сопровождалась действиями «краснеет и ухаживает». Обман греха воспламеняет в нас мысли о прошлых удовольствиях его совершения. Я забываю, что эти удовольствия временные и греховные. Меня уже отвлекли. Я уже не думаю о том, как предотвратить грех, а думаю о том, как совершить его технично, так, чтобы никто не узнал, чтобы для меня не было никаких последствий, чтобы не осталось следов. Друзья мои, есть выражение такое. Вы знаете, я вам сейчас открою один секрет, может, кто-то не знает. Знаете, как узнать, смотрит мужчина порнографию или нет? Очень просто. Сейчас я выдаю на весь мир, чтобы все знали. Подходишь к его компьютеру, открываешь браузер его, где он сурфает, там, Safari, Firefox, не знаю, какие там есть, какие еще там есть, Internet Explorer, Chrome, и заходишь в историю посмотреть, где он ходил, на каких страничках он был. Если она чистая, то она грязная. Вы поняли? Если там ничего нет, значит, он ее стер, чтобы никто, не дай бог, не зашел и не посмотрел. Я сейчас про мужчин, я про женщин не знаю, я мужчина, все-таки не женщина. Это очень просто, то есть очень просто. Человек думает, как сделать грех, чтобы технично, при том так, чтобы никто не узнал. Это я просто беру, вот сегодня порнография, как тогда алкоголь был, такая же зараза. Чтобы мы понимали, как это узнать. То есть человек думает, как замазать теперь все, чтобы никто не знал. Помните, как Давид, когда он с Варсавией переспал, потом он так, как замазать его, и начинает. Вот это в любом грехе так происходит. Поэтому чистая история браузера, есть выражение, это грязная история браузера. Потому что, по идее, любой мужчина может дать своей жене и сказать, можешь смотреть там все, что хочешь, что я там смотрю, потому что мы с тобой одна плоть. Любой грех совершается против жены, если я его делаю против в интимных связях. И то же самое жена, если это делает, то же самое происходит. Обман греха воспаляет нас мысли о прошлых удовольствиях. Я думаю, как сделать это. Вы смотрите, если процесс зарождения греха во мне пошел внутри, то сейчас я не думаю, как предотвратить грех, я думаю, как его сделать. Я скрываю свое истинное состояние. Один брат сказал, человек находится в это время, он ведет тактичную войну между деревьями рая. Между деревьями рая Адам спрятался. Помните, когда делал грех, он спрятался между деревьями рая, и Бог приходит и говорит, где ты? Он все сделал, чтобы его никто не нашел. Вот эта тактика войны между деревьями рая. Если человек уже согрешил, вернее, если у него грех внутри родился, он теперь там, как этот партизан, знаете, красится краской, станется между деревьями, чтобы его никто не видел. Проблема-то вся в том, что Бог-то знал, где был Адам. Он ему хотел показать, дорогой, ты чего там думаешь, что ты элиен, замаскировался невидимый, что я тебя не вижу, что ли, между деревьями рая. Встал там первый морской пехотинец. Между деревьями рая спрятался, никто не найдет его. Найдут. Бог найдет. Человек, я начинаю оправдывать себя, при этом обманывая себя и других. Нет, я не делал, ой, мы какие-то... Самый распространенный. Я не виноват, это они. Я думаю, как выйти сухим из воды, не думая о других и Боге. Есть такое выражение, по головам ходить, знаете? Когда человек в состоянии находится, он пройдет по-любому, он все равно доберет. Похоть заставит его сделать. Она говорит, я хочу, чтобы ты согрешил, потому что ты впоследствии должен умереть. Похоть зачавшая рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Ты должен сделать этот грех, ты должен умереть, и ты будешь мучиться потом. Но он хороший. Если ты не сделаешь это, как ты будешь дальше жить? В этот момент я не воспринимаю реальность, не вижу последний вагон. Знаете, когда поезд идет, видели поезда, как ходят? Здесь в Германии они такие 3-4 вагона проехал, да? А есть поезда длинные. И когда поезд мимо тебя идет, ты думаешь, ну все, сейчас за поворот выйдет, 3 вагона, а там едет. Ты не видишь последний вагон, ты думаешь, 3 вагона и все. Вот состояние человека, зачатия греха, он не видит последний вагон. Ты с ним разговариваешь и говоришь, понимаешь, не делай этого, не ходи. Вот простой пример. Вас обвинили. Ваше имя доброе сделали плохим. Какая первая реакция, которую мы сразу хотим сделать? Что надо сделать? Оправдываться. А ему говорят, не оправдывайся, будет хуже. То есть человек, который ему говорит, предупреждает его о последнем вагоне. А я сейчас не вижу последний вагон, потому что у меня же поезд уходит. Мое имя сейчас неправильно. Я это не делал. Я сейчас всем докажу, что я хороший. А ему говорят, не оправдывайся. Чем больше ты будешь оправдываться, тем хуже тебе будет в конце. Вы понимаете, что значит не видеть последний вагон? Мудрые люди приходят, предупреждают. Не делай, не ходи, не говори, перестань. Кстати, в Библии это много говорит, дед. Перестань гневаться. Не гневайся до того, чтобы делать грех. 36-й псалом. Почитайте вначале, написано. Моя воля принимает в стадии зачатия решение, сознательно расходящееся с волей Бога. Вот я вам сейчас что-то скажу, а вы теперь подумайте, у вас не так или нет? Приходит ко мне человек как-то давно на душепопечение и говорит, у меня проблема есть, называет эту проблему, которая у него есть. Я говорю, окей. Я говорю, а вы знаете, что Библия по этому поводу говорит? Мне как начали открывать библейские места, где про этот грех говорится. Вот человек приходит и говорит, у меня грех есть, я не знаю, что с ним делать. Я говорю, а что Бог говорит по этому поводу? И мне... Тух-тух-тух-тух-тух. Я уже сам говорю, подождите, остановитесь, дайте я запишу. Я сам не знаю всех этих мест. Человек все библейские места знает, которые говорят, что так делать нельзя. У меня вопрос, а почему же ты тогда делаешь? Потому что зачатие уже произошло. Я нахожусь в стадии, что мы с вами говорим, разум помутнен, я хочу это сделать. Я все равно скажу, я не будет этого, я сделаю это. Воля моя, зная, что так поступать нельзя, мне говорит, делай. Ты должен так сделать. Если ты так не сделаешь, что о тебе будут думать люди? Слушайте, если я верующий человек, если вы верующий человек, такая разница, что о вас будут думать люди. Да пусть они и так о нас думают, что мы сумасшедшие. Потому что, думаете, их понятие исправится из того, но будут говорить, хороший сумасшедший, а это плохой сумасшедший. Вот этот, в этой церкви все сумасшедшие, просто вот три у них, они более-менее нормальные сумасшедшие. Ничего не изменится. Мы боимся рассказать о своем грехе другому, потому что подумаем, если я ему сейчас расскажу о грехе, то он подумает, что я грешник. А что ему думать? Он сам такой же. Вы что думаете... Братья и сестры, вы думаете, вы кого-то удивите верующего, что вы расскажете, что вы делаете грех? И он так удивится и сядет, ну надо же. Да он, знаете, что может произойти и часто происходит? В этот момент Бог вас приведет к такому человеку, который скажет, ну надо же, а я думал, я один только этот грех делаю. А ты тоже? Давай подумаем, как вместе справиться с ним. Давай, может, третьего найдем. Мы боимся стать банкротами. Бог говорит, идите, открывайте грехи друг другу, чтобы быть исцеленными. Нет, если я пойду и скажу, что обо мне будут думать люди. Да чего они будут думать? Уже все подумали давно. Уже все давно подумали. Если моя воля разрешила грех, в душе нет ничего, что могло бы встать на пути его осуществления, сказали пуритане. Если моя воля внутри, если решение произошло, я сделаю. В душе нету больше барьеров, которые могут остановить этот грех. Он выйдет, он родится. Он выйдет, и он родится. У нас, кстати, перевод «Бедюстиге меншен» пришел. Воля никогда не согласится на действие, если не будет видимости добра. В зачатии я думаю, что, сделав грех, мне будет хорошо, приятно, удобно. Да, по крайней мере, я никому не позволю так со мной себя вести, в конце концов. Никому не знакомы такие выражения? Что сейчас воля моя сказала? Никто не имеет права с тобой так разговаривать. Поэтому Яков 1.14.15 ставит зачатие, волю после увлечения разума и обольщения, устремлений. Он говорит, зачатие – это воля. Сначала тебя мысли свернули, и потом ты, воля твоя начинает действовать. Я хочу сделать этот грех. Рождение греха связано с поступками. Посмотрите, похоть же зачавший рождает грех. Грех идет после зачатия, проходит процесс рождения греха, появления греха на свет. Это результат непослушания человеку, своему Творцу и Господу и Богу. В подавляющем большинстве случаев каждый из нас знает, что то, что он делает, согрешая, абсолютно неугодно Богу. Бывает у вас когда-нибудь, что вы что-то делаете, и вам кто-нибудь приходит и говорит, ты думаешь, па, я не знал, что это грех. Ну, теперь-то вы знаете. Но я вам расскажу пример. Я его часто рассказывал, уже несколько раз, не помню, когда рассказывал. Когда мы еще были много лет назад, мы были в другой церкви, правда, много лет еще, как мы сюда пришли, много тогда, давно-давно. Я помню, как-то мне однажды один брат ко мне подходит и говорит, он мне позвонил по телефону и говорит, я хотел тебе одну вещь сказать. Я говорю, что такое? Он говорит, ты вот там с одним разговариваешь, братом, когда разговариваете, ты там шутки, все время какие-то шутки говоришь. Когда ты с ним разговариваешь. А ты знаешь, что он хочет из церкви из-за тебя уйти? Как из церкви из-за меня уйти? А он не понимает твои шутки. Он их на себя принимает и обижается от них. Вот представьте, вам позвонили и сказали, что теперь делать? Что теперь делать? То есть, получается, я наношу вред человеку, если так можно сказать, я грешу, но я не знаю об этом. Но теперь-то я знаю. Теперь-то я не могу дальше так делать, как я делал. Мы его женой зовем к нам домой на обед. Он приезжает, приехал на обед, мы с ним поговорили. Больше познакомились друг с другом, пообщались. И я у него потом на балконе говорю, ты меня прости. Ты этот позвонил, он добра тебе желал, поэтому он мне позвонил. Вот мы с ним, поговорили, все помолились. Все, до сегодняшнего дня разговариваем, встречаемся, все нормально. То есть бывают грехи, что мы не знаем, что мы их делаем. Но в тот момент, когда нам сказали, мы знаем. Но в основном мы знаем, что так нельзя. Мы знаем, что так нельзя. И делаем их, наши характерные грехи. Однако мы разрешаем себе по каким-то разным причинам переступать или приступать закон Бога, при этом оправдывая себя, обвиняя других. Я вам сейчас зачитаю цитату одну Чарльз Хадсон Спержин. Многие знают его, наверное, этого человека. У него есть одна цитата, очень хорошая. Он в этой цитате сравнивает грех с куском железа, который лежит на наковальне. И вот этот кусок железа – это сердце. Что-то у него не работает там, Дим. Ирма, посмотрите, он что-то там нащелкал, что-то не работает. Окей. Он говорит, что сердце – это кусок железа раскаленный, который лежит на наковальне. А искушение, испытание – это молоты, которые его стукают. То есть они не делают грех, они стукают по нему, и из него искры вылетают. Стукают, из него искры вылетают. Вот он говорит, искры вылетают не потому, что стукают, а потому, что кусок раскаленный. Потому что если он будет холодный, искры лететь не будут. Но искушения, они приходят к нам, и вот эти искры он сравнивает с сделанным грехом. А кусок железа сравнивает с сердцем, которым грех живет. Послушайте, как он говорит. Когда молоты силой обрушиваются на брусок железа, лежащий на наковальне, тысячи искр разлетаются в разные стороны. Искр. Кто может сосчитать их? Но даже если бы это стало возможным, как определить, сколько еще не родившихся искр сокрыто в этой массе железа? Братья, ваша греховная природа подобна раскаленному бруску. Молоты – это искушение, а искры – ваши грехи. Даже сосчитав их, что в принципе невозможно, никто не смог бы сказать, сколько еще нерожденного зла, зародышей греха притаилось в ваших душах. Вот он об этом пишет, что мы читаем, Яков. Вот этих зародышей греха. Ты зародишь, прицепились. У нас там и цвиллинги, и дриллинги, и пятиллинги, и десятиллинги могут находиться в нашем сердце. В этого греха. Он говорит, их не сосчитаешь. И наша задача выйти на войну против них. Естественно, что чем раньше мы воспротивимся отвлечению и искушению, тем больше будет вероятность того, что нам удастся избежать греха, не родить его. То есть, когда люди приходят и говорят, вот это мой грех, и я не знаю, что с ним делать. Они называют искры вылетевшие. Сказал, сделал. Понимаете, да? Но Яков нам говорит, начинать надо не здесь. Прерывать надо от отвлечения и обольщения. Вот здесь надо ловить. Вот тут надо ставить спицу в это колесо, которое крутится. И наоборот, чем больше мы допускаем искушению расти в нас, тем вероятнее совершение греха, вероятность совершения греха возрастает. И эта победа над грехом должна происходить в сердце, там, где начинается грех. И если мы хотим быть успешными в борьбе с грехом, надо ловить его первые проявления зарождения в нас. Где самая чистая вода? У истока. Чем ближе к истоку, тем чище. И точно так же с грехом. Чем ближе туда, чем быстрее я его поймаю, тем я вот эту прерву эту цепочку. Здесь он зарождается, начинается. И поэтому воевать на поле боя сердца надо. Нам необходимо научиться контролировать и исследовать то, о чем мы думаем, чего хотим достигнуть, к чему стремимся и чего никогда никому не допустим совершить с нами. Со мной такие штучки не пройдут. Вам знакомы такие выражения? А мы же есть над чем подумать. И это выражение будет говорить уже о том, что вот в этой области он будет грешить, где он никому... Со мной такое не пройдет. Я приду и покажу, кто я такой, Иван Гернер. Они все узнают. Хорошо. Это такие, знаете, симптомы, которые врачу говорят, где болезнь находится, где ее искать надо, эту болезнь. Поле боя с грехом должно переместиться с дел в район сердца, ведь именно об этом говорил Христос на горной проповеди, Матфея 5-7 глава. Вы слышали, что сказано древним, кто прелюбодействует? А я говорю вам, вы слышали, что сказано древним, а кто брата убьет? А я говорю вам, что он делает? Он переходит с поля боя дел на поле боя сердца. Он говорит, проблема греха не то, что ты сделал, проблема то, что тебя к нему привело. Тот человек, который подумал о другом, ух, какой этот сосед, ты, и в голове его там плохим словом назвал, Бог говорит или Иисус говорит, а разница-то какая? Если ты не сказал, ты все равно осужден. Если ты ему ни подляну не сделал никакую, ты все равно осужден, потому что ты подумал о нем плохо, это творение Божие. Это трудно так жить, как говорит Иисус в Нагорной проповеди. Иисус опустил планку, сделал до уровня сердца человека. Некоторые говорят, что Иисус поднял планку в Нагорной проповеди. Так высоко задрал планку. А мне кажется, он ее наоборот опустил. В плане в том, что он не меньше ее сделал, он ее сделал, перенес в сердце. Он говорит, тут война должна быть. Сердце, вот где должны происходить баталии духа с плотью. И чем раньше в этом процессе они начнутся, тем меньше будет вероятность рождения нами греха. Давайте прочитаем в Галатам 5 глава с 13 по 26 стих в конце и закончим, придем к приземлению. 5 глава с 13 по 26 стих. Я помню, как однажды один пастор проповедовал, и говорит, после этого, когда он прочитал это место, спросил в зал, если у вас этой борьбы нету, вы неверующий человек, и выходите каяться вперед. Если вы не знаете, что такое борьба плоти и духа внутри, если вы не сокрушаетесь о грехах, которые вы делаете, если вы стоите, если у вас не бывает такого, где вы сделаете или не сделаете, вы знаете, что неправильно, и если этой борьбы нету, если сделали, и потом не каетесь, если борьба плоти и духа не происходит в вас, значит, вы неверующий человек. Значит, вы не знаете, значит, Дух Божий, скорее всего, у вас не живет, и вам надо каяться. Так он закончил свою проповедь. Давайте прочитаем, что он прочитал. Большой отрывок, я его весь прочитаю. 13 стиха, Галатам 5 глава. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила, не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Или «ходите по духу», по-немецки «вандерн». Жить. Живите по духу. Поступайте по духу. Ходите по духу. И вы не будете исполнять вожделений плоти. Плоть здесь, это равняется похоть у Якова. Здесь это имеется в виду. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Смотрите, если вы сделали грех и сокрушаетесь, апостол Павел говорит, ну, вероятность есть очень большая. Вопрос в другом, вы хотели это сделать или нет? Вы стремитесь к этому всеми фибрами своей души или опять не сорвался, опять не сделал, опять не получилось, опять... У неверующих, у него этой борьбы нет, он не будет никогда думать, пошел я против Бога или не пошел я против Бога. Он просто сделал грех, ну, пришла ему с полиции письмо, ну, пойдет адвокату позвонит, а адвокат скажет, слушай, пойди извинись. И они тебе заберут назад заявление. Пошел, извинился, забрали. Но не из-за того, что против Бога пошел. Не из-за того, что огорчил духа. Посмотрите дальше, он говорит. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. И последнее, что мне больше всего нравится. И тому подобное. И все, что вам еще в голову может прийти, что я забыл здесь написать, на все времена и сроки, все, что техника еще все новое придумает и изобретет, все сюда влазит. А знаете, как узнать? Ведь узнать-то очень просто. Все то, что идет на мои удовольствия. Потому что все остальное, посмотрите, куда идет. Плод же духа, посмотрите, как мало. Плод духа – о, в Библии, а дела плоти – о. И он говорит, и этот список, вы знаете, я себе так представляю, как будто закрученная такая, он читает, читает, а потом ее отпустил, она так вниз, он говорит, ну и все там еще остальное, все, что там еще написано. А плод духа, смотрите, какой маленький, тринг, и все. Потому что вот это только удержит от всего вот этого длинного, что там есть. Посмотрите, плод же духа, некоторые богословы, исследователи Писания говорят, что двоеточие должно стоять после слова «любовь». Что в русском языке неправильно расставили знаки, не совсем правильно. По логике должно быть так. Плод же духа – любовь, двоеточие, как она выражается. Вот в том плане, понимаете? То есть как любовь выражается? Если у тебя есть любовь, как она выражается? Посмотрите. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Таким людям закон не нужен, Павел говорит. Зачем человеку закон, если он не собирается ни с кем спорить, ругаться, доказывать своего, оскорблять, обвинять, воровать, прелюбодействовать и все остальное. А если ему это не надо? А вы ему скажете, учи уголовный кодекс. Он говорит, а для чего? А зачем мне его учить? Вы ему говорите, ты даже не знаешь, где 10 заповедей написано? Он, так я, нет, не знаю. А что там написано? Ему прочитали 10 заповедей, он говорит, так я и не собирался это делать. Я же руководствуюсь, вот, долготерпение, любовь, кротость, воздержание, милосердие, вера. Посмотрите, я не хотел завидовать ни у кого. Ну, спасибо, что прочитали. Понимаете суть, почему не нужен? Не значит, что закон не нужен. Если я так живу, то закон, который, он меня не осудит, это имеет, он не будет меня судить. Зачем мне закон? Он все равно на меня действовать не будет. Я не под законом, меня не осудите. Закон меня не осудит. На таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться друг друга, раздражать друг друга, завидовать. Вот он привел это к пункту, где проблема больше всего в церкви. Превозношение, раздражение, зависть. Приехали. Зависть, это, кстати, какая заповедь? Десят, не завидуй, не желай. Не пожелай. Десятая заповедь. Десятая заповедь, которая стоит. Друзья мои, каждый зачатый грех находит свое воплощение, рождение. Однако тысячи зачатых нами грехов так и не увидели света, не родились. Пуритане называют это «святой аборт», в кавычках, или «препятствующая благодать Бога». Когда Бог не дает нам сделать грех. Сейчас я еще один банальный пример, который многие, наверное, из вас знают. Я сейчас позвоню, и я ему сейчас все выскажу. Или ей. Набираете номер телефона, звоните, а он не отвечает. Ага, ладно, попробую на мобильный. И там нету связи. И вы не дозвонились, и ходите, думаете, думаете, молитесь там, и потом думаете, все-таки ведь подумали, все-таки я был неправ. Ой, хорошо, что дома не был и не дозвонился. Бывает когда-нибудь такое? Самое банальное, что чаще всего бывает. Знаете, что произошло? Святой аборт Бог сделал. Он не дал этот грех вам сделать. Очень часто, если вы спросите того человека, что ты делал в это время, очень часто, вот сколько я разговариваю с людьми, и телефон работал, и человек этот дома был. По каким-то причинам он не звонил или он не слышал его. То ли вышел куда-то, то ли еще что-то, то ли забыл, то ли еще, то ли музыку включил, то ли там в душе. Что-то было то. Вот это называется, Бог не дал нам родить с вами грех. Разные могут быть грехи, которые просто одни из самых таких, которые... Это называется препятствующая благодать Бога. Благодать Бога влияет на нашу волю, отвлекает ее, она нас возвращает назад. Слушай, иди к Писанию и к Богу, ты дитя Божие. Ты народ особенно избранный к добрым делам. Зачем ты сейчас это будешь делать? Не надо тебе это делать. И мы каемся и радуемся, что не сделали то, что хотели сделать. Без воли человека не рождается никакой грех на свет. Но без воли человека Бог может препятствовать рождению многих грехов у верующих. И за это мы можем воздать нашему Господу славу. Поэтому я вам расскажу, когда-то я уже это говорил, когда-то я услышал, как мне один брат пожелал, благодати тебе, брат Иван, мне один брат сказал, думаю, какое-то странное пожелание, никогда не слышал, чтобы мне благодати желали. Благодати желать. Друзья мои, это навело меня на очень большие размышления по поводу, зачем он мне каждый раз при расставании желает благодати. И слава Богу, до меня дошло. И после этого почти всем, 99% людей, которыми я прощаюсь, я им желаю благодати. Я в имейл себе подписал, по-английски и по-немецки, или по-русски пишу. Я пишу, я желаю тебе благодати. Благодать – это то, что нам надо, без чего мы жить не можем. Она препятствует многим грехам совершению. Она врывается в этот процесс зачатия и убивает его там, и организм исторгает его. И мы говорим, слава Богу, что я этого не сделал. Как хорошо, что я это не сделал. Как хорошо, что я промолчал и не сказал. Мы дойдем в Якове, самый большой грех, который делают верующие, языком. Как хорошо, что у меня это не получилось. Как хорошо, что я заболел. Как хорошо, что это стало. Как хорошо, что это было. У некоторых бывает, знаете, он там речь себе приготовит длинную, у него раз ангина и говорить не может. Бог таким образом может препятствовать совершению греха. Это благодать Его. Поэтому желайте друг другу... Кстати, сейчас я на Фейсбуке прочитал, смеются над теми, кто желают благодати друг другу. Там новые верующие появились, они расстаются, благодати желают. Брат дорогой, я тебе благодати желаю, который это говорит, потому что без нее никуда. Благодать помогает нам, предшествует греху, преждевременной помощи. В Евреям написано, придите к престолу благодати. Бог преждевременную помощь, чтобы он не родился. В этот процесс надо вмешаться греха, чтобы его не делать. И это может делать только благодать. В одну секунду, если у вас просветление в этом процессе рождения есть, одно слово только сами себе скажите. Благодать. И подумайте о Христе. И это начнет помогать нам с вами возвращаться назад на ту цель, которую Бог нам дал. В тебе должен быть Христос. Поэтому я ее ношу, я ее периодически, я ее даже уже не снимал. Я раньше ее снимал, когда в душ ходил, сейчас уже не снимаю. Поэтому я эту здесь ношу себе. What will Jesus do? Что бы сделал Христос? Иисус. Иван, вот ты сейчас это хочешь сделать. А что бы сделал Иисус на твоем месте? Не знаю, как у вас. Не всегда, но мне помогает это не делать грех. Она меня не спасает от грехов, она меня в Царство Небесное не приводит. Но это мне помогает. Одну секунду. Благодать. Подумай. Прежде чем ты сейчас будешь делать, остановись, поразмышляй. Пусть Господь благословит нас всех. Давайте встанем, помолимся с вами. Отец, стоим перед тобой, и благодаря твоей благодати мы тебя можем называть отцом. Ты пришел в нашу жизнь, ты ворвался в нее, ты дал нам увидеть себя, увидеть план спасения, увидеть наши сердца. Мы каялись и просили у тебя прощения. И думали в тот момент, что мы самые счастливые люди на земле и никогда больше не будем делать грех. Однако грех внутри нас есть, живет, и он дает о себе периодически знать. И Яков предупреждает нас через это письмо, чтобы мы понимали, как функционирует грех. Эту формулу греха А плюс Б равняется С. отвлекся, обольстился, знай, что сейчас следующее будет, будет зарождение. Если зародится, то будет готов родиться на свет, согрешить. А это будет приводить неизбежно к смерти. Это будет к расставанию, к разлучению, к всякому остальным пагубным грехам будет приводить, чувствам. Господь, прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы помнили о Тебе. Вмешивайся в нашу жизнь, вмешивайся в наши планы, в наши мотивы. Освещай их, открывай их, выставляй на свет. Помогай нам, чтобы мы принимали обличение, исправление от других людей, когда они нам на что-то указывают. Чтобы мы хотя бы просто подумали об этом, помолились, почитали Твое Слово. Потому что Ты любишь нас, и поэтому Твоя благодать вмешивается в нашу жизнь. Она не дает нам осуществлять то, что сердце нас толкает. Похоть, которая пытается убить нас, идет против нас. Благослови, Господь. Спасибо Тебе за эту великую милость, за Твою великую любовь, великую благодать, за то, что Ты действуешь в наших сердцах, за то, что мы Тебе не безразличны, за то, что каждый из нас в Твоих глазах ценен. Ты умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. И Ты ждешь нас на небе, и Ты хочешь, чтобы мы были здесь на земле подобными Сыну Твоему Христу. Помоги нам в этом процессе быть участниками, соглашаться, хотя нам не всегда приятно, когда нам говорят о наших грехах. Помоги нам, чтобы мы вместе с Духом Твоим Святым кооперировали вместе с Ним и выдвигались на войну с грехом, который внутри нас. Помоги нам вовремя отвлекаться, не обольщаться и говорить греху «нет», пока он еще не вышел и не родился. Пусть Тебе будет слава за эту работу, за этот труд, который Ты совершаешь в нас. Аминь.